Привет, мы продолжаем обсуждать итоги 2020 года в контексте телекома. И сегодня у нас в гостях Юлия Тишина, корреспондент «Коммерсанта». Как именно называется твоя должность?
Отдел медиа и телекоммуникаций, корреспондент газеты «Коммерсант».
Очень длинно. Самое главное, Юля один из лучших на сегодняшний день журналистов по теме телекома в России. И самый первый вопрос, Юля, какие вот с точки зрения медийности, с точки зрения «Коммерсанта», деловой прессы, события этого года, ну, помимо пандемии, ты можешь выделить, вот что больше всего, условно говоря, выстреливало в инфополе, какие события?
Ну, ты знаешь, несмотря на то, что ты просишь выделить какие-то события помимо пандемии, я хочу начать все-таки с того, что это реальность, от которой мы все не можем уйти, закрыть на нее глаза. Но действительно была пандемия, сложная ситуация, и всем приходилось сидеть дома. Некоторым приходилось обнаружить дома нескольких детей, которых они раньше не замечали, понять, что им тоже необходимы там дополнительные гигабайты интернета для удаленной учебы, работы и так далее. Рынок телекоммуникаций с этой точки зрения в этом году стал одним из ключевых, наверное, для, скажем так, с экономической точки зрения. То есть он оказался, в принципе, в центре внимания, и люди стали больше предъявлять требований к своим сотовым операторам, провайдерам связи, провайдерам домашнего интернета, что, в принципе, сказалось на работе самих операторов, поскольку при повышенных запросах они не могли поднимать цены, поскольку там как бы все оказались в сложной экономической ситуации, и, в общем-то, рост цен был бы воспринят в штыки. В то же время нагрузка на сеть росла, и это было заметно, и в какой-то момент там некоторые операторы, мы все знаем, да, даже намекнули на то, что неплохо было бы ограничить рассылку там мемасиков друзьям и знакомым.
Ну,
в принципе, все обошлось, слава богу. И, ну, наверное, важно все-таки сказать, что наши сети справились с этой нагрузкой, в отличие, например, от европейских коллег, которые действительно им пришлось там ввести ограничения по качеству видео.
Да.
Там, например, там Netflix,
YouTube,
да, остальные там стриминговые платформы, поскольку операторы не вытягивали.
Uh-huh.
Вот. У нас тоже были такие идеи со стороны там регуляторов, со стороны законодателей.
Депутатов,
да. Но наши провайдеры сказали, что все будет нормально, мы со всем справимся, вот, и не надо смотреть там видео в низком качестве, если вы можете смотреть 4К, продолжать это делать. Вот, с этой точки зрения, наверное, важно, что все-таки вот это все было вот в инфополе в первой половине года.
А что преобладало вот среди новостей, все-таки инфоповоды, которые создавали наши депутаты или компании, или снизу, ну, то есть там депутаты выступали с инициативами, компании рапортовали очень часто там про какие-то собственные маркетинговые акции и мероприятия, некоторые там квартирники устраивали онлайн там эти мероприятия какие-то, да, а со стороны пользователей, ну, постоянно же шло, что у нас авария, у нас что-то не работает, этот даун-детектор стал у нас вообще трендовым генератором инфоповодов. Вот в таком балансе вот что преобладало? Мне просто кажется, что преобладала больше политическая повестка, потому что еще до пандемии там Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой этого социального интернета, доступ к социально значимым сайтам. А потом в разгар пандемии операторам сказали, а было бы здорово не брать денег с абонентов, они же в такой плохой ситуации финансовой. А потом были, значит, инициативы наших любимых депутатов Горелкиных и же с ними по тому, что надо приоритизировать, значит, российские сервисы и так далее, и так далее. У меня такое чувство, что в инфополе все-таки преобладала государственная, так скажем, повестка. У тебя какое впечатление? Если мы возьмем, наверное, вот ты правильно распределил, первая половина года и вторая половина года. Давай про первую половину.
Ну давай, да, давай с тобой как бы завершим, наверное, про первую половину года, потому что ну, там была заметная разница, потому что в первой половине года никто не понимал, как события будут развиваться дальше. То есть как строить бизнес дальше оператором, на чем зарабатывать, на что делать ставку. С точки зрения пользователей, почему стали вообще важны вот эти материалы про там, аварии на сетях, про утечки данных, почему раньше никто этого не замечал, хотя тот же даун-детектор, он там существует 100 лет, и все операторы с ужасом все время там, закрывают глаза, когда к ним приходят вас с вопросом, а у вас там это, сеть упала где-нибудь там в регионе. Вот, потому что, опять же, потому что телеком стал вот как бы основным средством для коммуникаций, для там связи с родственниками, с работодателями, со всеми остальными. Вот. И с этой точки зрения я бы выделила, наверное, еще такой момент, что у нас в период пандемии разворачивалась активная история, связанная вот тоже с технологиями и телекомом, как цифровые пропуска для граждан.
Так-так.
Вот. Мимо этого ну, как, тоже невозможно пройти, поскольку это все было завязано там, на технологиях распознавания лиц, на геолокации абонентов. И люди просто не понимали, а что происходит, а как вот там власти, грубо говоря, могут понять, где я нахожусь в данный конкретный момент. И на СМИ, в том числе на деловые, ложилась задача объяснить простым языком, как это работает.
И что вообще происходит.
Да, что стоит бояться этого, не стоит бояться этого, и как с этим вообще, в принципе, жить дальше. С этой точки зрения такие материалы, конечно, они набирали большое количество просмотров и прочтений. И немного забегая вперед, хочу сказать, что во второй половине года как раз стали наиболее популярны материалы о том, что все эти базы данных, к сожалению, утекали от властей.
Ну, то, о чем, собственно, все и предупреждали и эксперты, и аналитики.
В первой половине года.
Да, да.
То есть
мы хоть один прогноз сбылся.
Видели последствия, которые все это несло. С точки зрения регуляторики я хочу, наверное, взглянуть несколько глобальнее. Во второй половине года самым, наверное, там, ярким, да, масштабным событием стали выборы в США. Но смотри, несмотря на то, что поменялась там, команда, да, ушла команда Трампа, пришла команда Байдена, процессы, которые начинались в США в прошлом, за прошлым году, направлены на регулирование IT-сектора, и выяснение, вот как бы, почему Facebook занимает такую там долю рынка, да, почему там TikTok не хочет продаваться в США, хотя вроде как бы там вы же храните данные там, миллионов наших подростков.
Да.
Вот эти процессы начались еще при прошлой команде, и сейчас открыто там огромное количество там антимонопольных дел, и новая команда, она не может их как бы
просто
затормозить,
свернуть,
просто
да?
свернуть. И глядя на вот эти процессы, которые происходят на Западе, наши власти решили, что, ну, в принципе, а почему, если американцы наезжают на свои корпорации, почему мы не можем наехать на них? Теперь это не будет выглядеть как политический наезд.
Ну, да.
Вот. И на фоне этого, в контексте вот этой всей истории с регулированием, у нас тоже власти стали вносить огромное количество законопроектов, направленные на регулирование иностранных сервисов, там, Фейсбука, Гугла, чтобы они, наконец, там, локализовали данные в России, чтобы они начали реагировать, в принципе, на требования, которые к ним предъявляют. В принципе, в этом контексте это тоже вот было, наверное, таким одним большим событием, которое было разделено на там, отдельные маленькие новости там, в части регулирования.
Ну, смотри, вы, как деловые журналисты, все-таки стараетесь всегда быть в стороне, да, как бы над ситуацией, потому что в таких ситуациях всегда есть, опять же, государство, компания и потребители, да. То есть в случае, допустим, с последней историей, когда там пытались, значит, протолкнуть идею, что надо бы нам заблокировать YouTube за то, что он там что-то, цензуру какую-то наводит. Там же тоже есть государство, ну, как бы со стороны государства всегда есть пул депутатов, которые готовы выступить за любой кипиш. А есть компании, в данном случае это Google, которой вообще плевать, что там кто-то копошится по сравнению с остальным миром, мы очень маленькие. И есть пользователи, которые, ну, реально на YouTube давно уже подсели. То есть, как бы, у нас же есть альтернатива, у нас есть Рутуб, у нас есть Яндекс.Эфир, смотри Mail.ru, есть Одноклассники и ВК. То есть, сам по себе аргумент, который выдвигается, так скажем, ну, кто там у нас, Арти или еще кто-то, да, там говорили, что у нас нет альтернативы. Ну, как нет? Есть, просто эти альтернативы никто не смотрит. И если вы заблокируете YouTube, как и в случае с блокировкой Telegram, ничего не изменится. Люди и так уже научились пользоваться VPN-ом. Вы их просто выталкиваете в серое поле. И есть пользователи, которые смотрят на эти инициативы и через свое понимание предполагают, что, ну, слушайте, наверное, вот кто-то сошел с ума. Потому что, ну как, зачем блокировать? Опять же, там, в случае с Ютубом, да, я высказывал у нас в Телеграм-канале мнение, что, ну, надо разобраться, а что там произошло. То есть Ютуб никого не цензурирует. У Ютуба есть очень прозрачные механизмы. В тренды попадают те ролики, которые люди реально смотрят. Если Соловьева условно перестали смотреть, но его и нет в трендах. Там, с Бесланом я, к сожалению, фильм этот не смотрел, но я могу предположить, что та версия, которая была предложена нашими государственными компаниями, она содержала определенные сцены, ну, трагедии Беслана, она одна из самых, так скажем, задокументированных с точки зрения видео, и там кадры страшные. YouTube любые кадры, без относительно политики и того, как именно и где именно они сняты, он их начинает ограничивать, то есть, ну, там, накладывает возрастное ограничение и прочее. То есть, я когда видел эту новость, я думаю, ну, слушайте, а давайте вы покажите официальные ответы YouTube. Потому что YouTube всегда отвечает,
а
они этого не показывают.
Я тебе объясню, там просто не было конкретно, то есть там был конкретный ответ YouTube о том, что наша вот как бы политика нашей компании, которая публично представлена на сайте, подразумевает то, что мы можем удалить, в принципе, любой материал, который мы посчитаем, там, который не соответствует нашим вот...
Тогда мы переходим к пользовательскому соглашению, на которое они ссылаются. Но это последний аргумент, потому что обычно до этого доходит уже в самый последний момент, потому что реально любой интернет-сервис, любое приложение предлагает вам при регистрации согласиться с пользовательским соглашением. И на 99% в пользовательском соглашении написано, что ты отдаешь весь контент, который ты генерируешь этой компании. Ты, компания имеет право без объяснения причин удалить тебя в любой момент, ограничить, что угодно. То есть ты соглашаешься с этими правилами. Если ты не согласен с этими правилами, получается, либо ты уходишь, либо ты, ну, начинаешь, если ты государство, блокировать. Блокируйте на здоровье.
Ну, здесь смотри, здесь я бы тебе тоже предложила несколько масштабнее на все это посмотреть, потому что с этой точки зрения сложно спорить с тем фактом, что действительно есть там некая маркировка там, в Инстаграме, в Ютубе каких-то каналов, которые у нас там считаются окологосударственными. Вот, в принципе, это... нормальная история там.
Абсолютно.
То есть они тоже, ну, там, мы тоже маркируем какие-то вещи, да, то есть.
Закон об иностранных агентах,
да.
Например. Да.
С этой точки зрения, почему это, наверное, стало происходить в этом году и обострилось? Ну, как мне кажется, я там не транслирую какое-то общее мнение, свое исключительно там, представление о том, что происходит. Просто в этом году, опять же, в связи с пандемией, мы столкнулись с тем, что появилось огромное количество фейков. Фейковых новостей, которые там и о коронавирусе, и о там, базовой станции 5G надо сжечь, иначе там все будет плохо.
Да.
Слушай,
чипирование.
Чипирование. Опять же. Просто, ну, как бы, с моей точки зрения, есть необходимость вот как бы ограничить вот эту там фейки и пропагандистские материалы, что, в принципе, для государства, ну, нормально.
Да.
Я думаю, что да. Вот. Вдаваться там в детали вот, истории с фильмом, ну, мне бы не хотелось, потому что я там не очень близка к этой истории.
Угу. Ну вот смотри, хорошо, там, государство в своем праве пытаться влиять на зарубежные компании в том числе. Но я хотел бы отметить, что Владимир Владимирович после своей пресс-конференции на пресс-подходе очень четко дал РТ ответ, сказав, я по памяти пытаюсь восстановить, он сказал, что мы, конечно, по международным каналам пытаемся как-то на них давить, реакции нет, поэтому выпутывайтесь сами, создавайте альтернативы. И на мой взгляд, я, конечно, не поклонник Яндекса, большой не поклонник Яндекса, но у нас наш контент ютубовский мы выкладываем на Яндекс.Эфире. У нас везде включена монетизация. Яндекс дает в 2 раза больше дохода при в 3 раза меньшем количестве просмотров. То есть, в принципе, платформа работает. Я не знаю, кто смотрит. Вот люди с Яндекса, напишите нам, вы откуда вообще. Но тот аргумент, который выдвигают популярные блогеры, да, на Ютубе, что ну вот, мы на Ютубе, потому что есть монетизация. Монетизация на Ютубе – это такие копейки, на которые жить невозможно. Он, ну, плохой, мне кажется, неправильный. Мне кажется, что государство, чтобы действительно перехватить инициативу, что оно и пытается делать, да, просто запретительными мерами, оно должно действительно больше вкладываться тогда в развитие собственных платформ. Есть «Газпром Медиа» с его «Рутубом», есть «Яндекс» с «Эфиром». Давайте, пожалуйста, там, давайте им преференции налоговые, там, выделяйте место, где они будут строить новые ЦОДы. Ведь YouTube, он почему везде так хорошо шарашит? Ну, потому что отличная сеть доставки контента, отличные каналы. За Гуглом большая инфраструктура. Создавайте инфраструктуру. И эта инфраструктура, в принципе, поможет не только, так скажем, Арти свой фильм про Беслан продвигать, но и в целом как бы создавать собственную медиаплощадку. Потому что сейчас на Ютубе мы гости. И причем гости такие достаточно мелкие, потому что русскоязычный контент, он... Ну, я даже не знаю, какую долю он занимает. Явно меньше, чем англоязычный, индусоязычный и прочее.
Да, но позволь с тобой, знаешь, не согласиться в той части, что Россия незначима для Гугла рынок. Uh-huh. Потому что очевидно, что компания, она воспринимает то, что происходит здесь, и реагирует на какие-то вещи. То есть они могли бы, в принципе, плюнуть на все и уйти еще, когда у них было разбирательство с Яндексом в ФАСе по поводу там, предустановки своих поисковых систем на устройство. Но, тем не менее, они там нашли компромисс, договорились. Очевидно, что этот рынок, он все-таки находится в поле зрения Гугла.
Я согласен, но... Опять же, вот у нас был в гостях Олег Сальманов, он очень хорошо рассказал про позицию Гугла и Apple. Он сказал, опять же, посмотрите, чтобы уточнить, что конкретно Олег говорил. Он сказал, что Google и Apple занимают позицию уважительную. То есть они ходят к этим чиновникам, когда их зовут. Там, на ковер, да, они выслушивают претензии и не делают ничего. Но они хотя бы проявляют уважение. А в нашей стране это очень важно, проявить уважение. Вот. И Олег как раз говорил в том контексте, что Павел Дуров с Telegram, он не просто не проявлял уважение, он проявил крайнее неуважение. И в той борьбе он на самом деле, можно сказать, выиграл. Он заставил россиян в большинстве своем научиться пользоваться VPN-ом, а это вообще страшная тема для государства. Ну, ё-моё.
Давай не будем говорить о том, что это страшная тема для государства, потому что даже по государственным каналам в тот момент рассказывали, а какой VPN лучше установить, чтобы Telegram работал?
Нет, ну это вообще на самом деле была какая-то шизофрения. Ну, оставим это на... Жарова, хотя, опять же, Олег сказал, что Жаров – это просто стойкий лавенный солдатик, который стойко выдерживал вот эти вот ушаты.
Ну, я согласна, того, что ему надо было делать то, что как бы, ну, как бы то, что необходимо было для государства. Это не значит, что это его личное решение. Ну, как...
ну да.
Мы прекрасно да. Там с ним также переписывались в Телеграме, и все нормально у него работало.
Да, у всех все хорошо работало, были проблемы там порой месяцев и все. Слушай, ну давай все-таки вернемся к значимым событиям, да, 2020 году с точки зрения медиа, я услышал, что наше государство, ну, условное государство все-таки, наша регуляторика, она копирует инициативы, которые были реализованы в Евросоюзе, в США. Правильно понимаю?
По большей части это происходит именно в контексте тех вот процессов, которые происходят в Европе. Те же антимонопольные дела против там, Facebook, Google, Apple, они сначала разворачиваются, естественно, на этих рынках, и там компании получают многомиллиардные штрафы, в то время как в России, ну, там, последний штраф, который Twitter заплатил, 5 миллионов, да, за нелокализацию данных россиян.
Рублей.
5 миллионов рублей, да. Ну, очевидно, что наши власти смотрят на опыт западных коллег, понимают, что, в принципе, рычаги воздействия есть. Просто необходимо, то есть, доработать вот эти вот законодательные инициативы.
Ну, слушай, но с другой стороны, а зачем локализовывать данные? Ну, вот, по большому счету, мы сегодня свои данные выкладываем в публичное поле сами. Ну, то есть мы зарегистрированы на Фейсбуке, да, очень мало людей, которые закрывают профиль. Обычно через профиль можно узнать, где ты работал, что тебе нравится, фоточки, где ты был. Я до сих пор помню, как радовались силовики развитию соцсетей, потому что, ну, это же так много экономит времени на оперативной работе. Ты можешь просто создать, ну, проанализировать все связи, просто посмотрев там профиль ВКонтакте у человека. И все, всю цепочку, которую раньше надо было раскручивать очень долго, выяснять, запрашивать архивы, все теперь есть вот как на ладони. И что, от того, что конкретно эти данные будут храниться в России, что-то изменится? На мой взгляд, нет. И европейцы, они все-таки больше упирают не на локализацию данных, что типа храните данные у нас. Они все-таки, на мой взгляд, и опять же, как я это вижу, они постоянно пытаются сделать так, чтобы ослабить ту самую железную хватку, которой Apple, Facebook и Google держат европейских пользователей. В Европе нет сильных игроков собственных. У нас есть, как бы, опять же, там не относились к Яндексу, Mail.ru и ныне теперь Сберу уже, да, надо говорить, потому что Rambler теперь больше нет. Но это реальная конкуренция, неважно какая, она есть. То есть есть местные продукты. В Европе такого практически нет. И европейские регуляторы, они все-таки стараются сделать так, чтобы, ну, компании американские работали по каким-то европейским правилам. А мы тоже, опять же, из истории знаем, что США – это дикий капитализм, а Европа – это все-таки капитализм с уклоном в социализм, особенно, допустим, та же самая Франция, да? То есть, как бы вы капиталисты, но должны очень четко соблюдать правила, и пользователи, мнение пользователей тоже важно. Например, там в Европе, в ряде стран, айфоны новые должны продаваться с зарядками, хотя Apple зарядку убрал из комплекта нового айфона. И у меня такое чувство, что наши чиновники просто смотрят, что там европейцы делают, да? Где они смогли нагнуть. И вот самый яркий пример – это отмена роуминга внутри ЕС. Да? В ЕС, да, отменили роуминг между странами шенгенской зоны, но там остались очень четкие ограничения, то есть так называемый fair use, то есть определенное количество гигабайт, определенное количество минут. Да, в рамках этого пакета на здоровье все, что больше – нельзя, потому что из одного региона в другой переезжаешь, там очень разные цены, да, в Косово одни, а во Франции другие совершенно. Но наши почему-то взяли эту идею, они отбросили полностью интересы операторов и отменили роуминг у нас таким образом, что получилось вообще непонятно. То есть роуминга как бы нет, но он все равно есть. Любой, кто с этим сталкивается, понимает, что нифига там не отменено. Ну, кроме интернета, естественно. И сейчас там с тем же 5G, да, у нас государство говорит, у нас вот дофига же миллиметровых частот, вот пользуйтесь, вон, смотрите, айфоны новые поддерживают же, и там в презентации рассказывали про ультра-вайдбэнд, ну, забыли упомянуть, что это только в прямой видимости, на расстоянии там 100 метров это все работает, за угол зайдешь, уже не работает, но как бы они постоянно показывают на опыт зарубежный, но чего-то не договаривают. Вот тебе не кажется, что такая практика она не очень правильна? Что все-таки надо не только копировать зарубежный опыт, но и адаптировать его к нашим условиям. И плюс, я не помню, даже, наверное, два гостя у нас сказали про министерство наше нынешнее, да, потому что наше нынешнее министерство, оно кажется оторванным от реальности. Оно совершенно действует в чьих угодно интересах, но только не отрасли. Оно вот выполняет просто вот какие-то собственные установки.
Ты знаешь, я, наверное, со своей колокольни могу сказать, что я не вполне с этим согласна. Не мне, конечно, оценивать работу там, текущего, предыдущего министерства. Но в этом году мы, помимо массы внесенных законопроектов, которые там могут быть как-то не очень хорошо восприняты отраслью и там, компаниями, да, они считают, что там на них налагается нагрузка дополнительная, что это все там будет стоить денег. Я бы хотела отметить тот факт, что у нас в текущем году телеком-отрасль, несмотря на то, что там ей было непросто, она испытала нагрузку и так далее, телеком и IT-отрасль – это одна из отраслей, которая, в принципе, от пандемии не сильно пострадала. Тем не менее, она получила поддержку государства и была включена в план восстановления экономики. Uh-huh. Ну, то есть в следующем году там, да, компании ожидают налоговые льготы новые. Для них отменили, отсрочили на год требования по наиболее там, затратному, да, закону Яровой и так далее.
Ну, закон Яровой у нас отсрачивается, хорошее слово, отсрачивается, вот, особенно применительно к Яровой, уже который год и конца и края не видно.
Но ты реально подумай о том, что насколько велика сила лоббизма вот в этих отраслях, что не являясь пострадавшими, они пробили себе путь к новым льготам и преимуществам. Но это серьезно, очень там как бы достойно уважения, да? И невозможно сказать, что государство ничего не делает для этих как бы компаний, это будет лукавством. Ну, серьезно.
Ну, я не спорю с этим совершенно. Но с другой стороны, получая эти льготы, им приходится, ну, то есть это же отложенный эффект. Смотри, Яровая, да, там суверенный интернет, в этом году добавили социально значимые сервисы, да, а сейчас еще биометрическая система. Это все будет отсрачиваться очень долго, да, откладываться. Но когда-то же это все-таки заработает, и вот тогда. Ну, наступит какой-то кошмар.
Так все работает. Но Яровая уже реализуется там крупнейшими операторами связи.
Ну да, Ростелеком плохо работает.
Ну, мы замечали, то есть был период, когда, в принципе, все операторы большой тройки, они, видимо, запускали какие-то там вот эти первые.
Да.
Ну, то есть все работает, все реализуется. И на самом деле даже по той же Яровой, мы с тобой хорошо помним, да, 3 года назад отрасль вопила о том, что мы закроемся, там как бы уйдем, сложим лапки.
Ну, конечно.
Твоя любимая фраза, вернемся в саванну, уползем в сторону кладбища. Обожаю ее. Вот. Но, тем не менее, они смогли договориться на условия, которые устроили бы и государство, и операторов в той или иной мере. Им там скостили требования по тяжелому контенту видео, там сократили какие-то сроки. Ну, то есть, понятно, что не стали требовать реализации в день вступления в силу. Все идет постепенно. И мне кажется, это нельзя назвать такой войной и противостоянием. Это постоянный диалог.
Но это напоминает танец с саблями, понимаешь? То есть они вот как-то танцуют так, что, в принципе, одно неверное движение и кого-то убьют. Но, с другой стороны, как бы танец продолжается, и все хорошо, вот степ-бай-степ. Опять же, был в гостях Леша Меркутов из МТС, он вот рассказывал про 5G, что, ну, мы, типа, все делаем, да, все хорошо. Вот есть вот определенный путь, мы по нему идем. То есть рано или поздно мы до конца дойдем, ну, путь не близкий. И, в принципе, я, наверное, там склонен с ним согласиться, потому что я очень хорошо помню, как у нас ЛТЕ запускалось. С такими же гигантскими проблемами, какими-то совместными предприятиями, странными конструкциями. Но пока суть доделала, пока все были заняты вот этим, ну, как-то освободились частоты. И я думаю, что с 5G рано или поздно то же самое случится. И, ну, у меня такое чувство, что все-таки там 5G у нас запустится не в C-бенде, очень вряд ли его отдадут в ближайшие годы. Но рефарминг сделать на низких частотах.
Поэтому,
что-то.
Поэтому, да. Ну вот ты сам же говоришь о том, что, ну то есть процесс идет, государство, оно понимает, что как бы, ну там как бы есть проблема, есть вот этот косяк, да, с C-бендом. Uh-huh. Ну, я просто, ну как бы общаюсь там, да, с теми же людьми из Минцифры, теперь уже, они тоже понимают, что это проблема и нужен C-бенд. И они пытаются выбить операторам этот C-бенд, но пока у нас не получается, давайте вот рядом частоты попробуем, uh-huh. которые, да, немножко другие. Uh-huh. Ну, то есть нельзя сказать, что вот как бы все, ничего не делается и никто не помогает.
Но я же говорю именно в том контексте, что медийно в информационном поле складывается немножко иное ощущение, понимаешь? То есть далеко же не все читают первоисточники деловые СМИ. И, кстати, хорошо, что с деловыми СМИ в этом году? Вот мне так показалось, что сформировавшаяся там большая четверка деловых СМИ – это «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК». Они как-то вот раньше вот прямо шли там единым строем, сейчас немножечко как-то разделились. И для меня, например, полностью исчезло из инфополя РБК, хотя оно существует, и твоя коллега Анна Балашова отлично как бы прорабатывает темы. Ведомости, ну, понятно, прошли через там какое-то чистилище, да, но тоже остались живы. И «Известия», которые, ну, они всегда вроде как были самыми цитируемыми, но никто не может процитировать, что цитируется. Как этот год повлиял на деловые СМИ? Ну, мы говорили об удаленке, да, совершенно другой принцип. Стало ли проще работать или, наоборот, тяжелее? Ты же с коллегами тоже общаешься, вот можешь как-то обобщить общие впечатления вот, по работе деловых СМИ в этом году?
Ты знаешь, начну издалека.
Давай, прям как я, да.
Начну издалека с того, что ни для кого не секрет, что, в принципе, печатная качественная журналистика страдает много лет, и она действительно загибается. Ну, будем откровенны, что в том, что эти издания, они не приносят там каких-то сверхдоходов, скорее несут там расходы, да, для своих там владельцев. Но дело в том, что, как мне показалось, в этом году как раз на фоне вот этой темы, которую мы обсуждали, с огромным количеством фейков, огромным количеством непонятной, там, непроверенной информации на Ютубе, в Телеграме, в Твиттере, когда Роскомнадзор требовал там удалить новости, связанные с коронавирусом, с вакцинацией, у людей появилась потребность как раз в источнике проверенной информации. И на этом фоне в этом году, ну, как мне кажется, по ощущениям, деловые СМИ стали более заметны для более широкой аудитории. Ну, если раньше всегда деловые СМИ были в основном для там более узкой аудитории, там топ-менеджеры, бизнесмены, люди, которые занимаются там, да, для телекома, в том числе, там, отрасли. То сейчас
нишевые.
Нишевые, более, наверное, как элитарные в каком-то контексте. Ну, да, серьезно. Так. Ну, то есть, реально, кто пойдет там покупать газету там, ты же по утрам не покупаешь газету, да?
Сложно в Балашихе купить утром газету, знаешь ли.
А в этом году к делам СМИ обратились более широкие
круги населения,
да.
Ну, смотри, я правильно понимаю, что если до этого деловые СМИ выступали, так скажем, точкой входа информации в информационное поле, а дальше оно спускалось, и основная аудитория знакомилась уже, условно говоря, с пересказами.
Ну, например, да, вот у меня подруга есть замечательная, она все время читает «Медузу», и очень смешно, когда она мне пишет, например, ой, я сегодня на «Медузе» прочитала, что у нас, оказывается, телефоны будут по e-mail регистрировать, а я ей отвечаю, ну, ты знаешь, это вообще я сегодня написала, они просто у нас процитировали. Она такая, ну, надо же. А я вот никогда не читаю «Коммерсант», все время читаю «Медузу».
И мне кажется, в этом году действительно больше стало людей читать именно первоисточники. Я не совсем согласен с формулировками. Ну, ты меня знаешь, я Вообще не люблю термин там пропаганда, потому что нет никакой пропаганды, есть несколько разных точек зрения. Просто одни называют другую, которая им не нравится, пропагандой. И я согласен с тем, что запрос на, так скажем, журналистику не просто там, интерпретация, да, а журналистику факта, когда те дают определенный набор ингредиентов информационных, из которых ты сам можешь сделать какие-то выводы, а не кормят уже как там...
Да, но...
Да.
Да, но несмотря на то, что вот там как бы мы... Очевидно, заметили вот реально на примере новостей, например, про цифровые пропуска, что просто там была какая-то космическая цитируемость, читаемость и так далее. С точки зрения того, что готовы ли люди платить за эту информацию, действительно, за качественную информацию, не готовы.
Нет, нет.
Не готовы, и большинство людей, они, несмотря на то, что вот им реально раскладываешь все эти факты и мнения, они не способны анализировать и делать самостоятельно выводы об этом. А, собственно, тут дело заключается в том, что более молодая аудитория, она же привыкла вот мыслить вот этими там клипами, фразами, Инстаграмом, ТикТоком.
Ну, как мы, старики, говорим, штампами.
Ну, не совсем штампами.
Ну, а как иначе? Маленький кусочек, который тебе дают.
Ты выхватил информацию, побежал дальше, и ты не успел подумать о том, а что там вообще произошло. Вот. В этой связи, естественно, там деловым СМИ сложно конкурировать, там, становится с какими-то там медийными платформами. Да?
Но там еще ведь и ты, наверное, должна упомянуть и скорость. Потому что, допустим, какой-нибудь телеграм-канал, он может вообще не проверяя ничего, выпалить ту информацию, которую получил у деловых СМИ. Там, ну, все мы знаем, что у ведомостей вообще какая-то некая догма существует. Да? То есть определенный порядок, он устарел. Но он существует. В «Коммерсанте» есть свои стандарты, в РБК свои, в «Известиях» свои.
А это все единые стандарты просто качественной журналистики, которые ты изучаешь на первом курсе университета. Они, в принципе, едины для всех.
Я помню, да, я тоже изучал. Ну, просто очень давно. Я к тому, что конкурировать, на мой взгляд, здесь о конкуренции говорить вообще не приходится. Как можно конкурировать? Там, условно говоря, шеф-повару, который привык готовить пищу там, из множества ингредиентов, правильно собранных, да, по определенным стандартам в чистой кухне. Ну, как можно конкурировать с фастфудом, у которого своя технология и своя аудитория? И очень сложно ведь там, объяснить человеку, который, допустим, привык питаться условно в Макдональдсе, я люблю Макдональдс, но это вот там такой вот тебе дали кусок вот этого, 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 да, а ты потом приходишь в какой-нибудь ресторан, а там, значит, как в фильме, да, тебе приносят ДФОП, что-то такое в тарелочке, да, но это вот выжимка, вот все грамм. Опять же, деловые СМИ, они же сушат информацию, то есть выжимают всю воду, чтобы поменьше было интерпретаций как бы личных, да, то есть вот оно, это мнение, это мнение, это мнение. Есть определенный вывод вот такой, который делаем не мы, а наши уважаемые господины аналитики. То есть вы стараетесь, если я правильно понимаю, полностью отстраниться от, так скажем, подачи определенной оценки. Ну, кроме вашего коллеги Колесникова, конечно, который на этом только и строит свои репортажи.
Ну, прекрасный совершенно.
Шикарный.
Потрясающий. Слушай, знаешь, наверное, если ты вот как бы хочешь спросить меня о том, что, как я считаю, будут ли деловые СМИ там, да, дальше востребованы, или будут, или уйдут ли они с рынка, я, наверное, могу сказать с точки зрения того, что вот они загнутся последними. Uh-huh. Вот самыми последними. Uh-huh. Потому что, несмотря на то, что у нас там вот как бы молодежь, ТикТок, там Твиттер, Инстаграм, эта аудитория, она в конце концов вырастет, и они выйдут там, да, куда-то в офисы, в крупные компании, им необходимо будет получать вот именно такую информацию, сухую, там, проверенную, фактическую. И с этой точки зрения, мне кажется, аудитория деловых СМИ, она как была 10 лет назад примерно одной по масштабу, так она и останется примерно такой же по масштабу. Единственное, что, конечно, развитие в диджитал, оно необходимо. Например, там тот же New York Times, да, который, продолжая выпускать печатную версию, имеет очень хорошие позиции в подписке Digital, там более 9 миллионов человек, да, насколько я помню, что дофига, в принципе, для Америки. Они все равно выпускают газету, потому что некоторые люди просто любят за завтраком вот, как бы, получить от почтальона газету и полистать ее, потрогать.
Да.
Ну вот как бы с этой точки зрения аудитория, она будет сохраняться вот, как бы, там, в том же масштабе.
В заключение. В течение последнего года мы действительно перешли, многие процессы перешли в цифру, да, там, из-за того, что мы на удаленке, да, мы начали больше заказывать еды. Курьеры стали профессией, которая из незаметной в очень важную профессию. Попробуй курьера, нахамил, он тебе в следующий раз, он занесет куда надо твой адрес, и в следующий раз каждый бургер, который тебе будут нести, будут плевать. А скажи, вот прошедший год, он там у нас все-таки ассоциируется там с пандемией и с вынужденной там трансформацией нашего там поведения, привычек и прочего, да, цифровизации. В следующем году опять нам придется перестраиваться или же все закончилось, вот как ты считаешь?
Знаешь, мне кажется, это просто останется частью нашей жизни. То есть для большинства компаний работа на удаленке, она останется одной из опций. Ну, как мне кажется.
А вот из того, что стало частью твоей жизни в прошедшем году, что ты можешь сказать, что тебе вот это вот не нравится? Да, но оно стало частью жизни, но мне это не нравится.
Ты знаешь, это действительно там работа на удаленке, там в том числе в СМИ, заставила искать не новые источники информации, а, наверное, сделать фокус больше на работу с какими-то как раз базами данных, вот то, что называется, знаешь, журналистика спарка там, и так далее. И меньше стало вот коммуникации с людьми, прямого живого общения, и вот этого действительно не хватает, потому что общение с людьми, оно всегда наводит тебя на какие-то новые размышления, новые точки зрения и дает возможность посмотреть на тему под другим углом. Вот этого действительно стало меньше, и этого не хватает в нашей работе в том числе.
Ну, надеемся, что следующий год все-таки станет для нас чуть лучше, чем прошедший. Юль, большое тебе спасибо.
Не за что.